Джойс прощается со мной в узеньком коридоре прихожей своей светленькой квартирки. Как сейчас помню, полосатые обои коридорчика белые матовые вперемешку с белыми блестящими. Он почему-то странно размахивает руками и шарит по воздуху. Я удивленно спрашиваю, в чем дело. «Но у вас ведь где-то должно быть пальто», — отвечает Джойс и шарит по стенам. И только сейчас я соображаю, до какой же степени слабо зрение в отношении окружающего мира этого почти слепого человека, чья внешняя слепота, вероятно, обусловила ту особенную пронзительность внутреннего видения, с которой описана внутренняя жизнь в Улиссе удивительным методом внутренней речи. Так описывал свою единственную встречу с Джойсом в Париже в ноябре 29-го великий русский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. Меня зовут Армен Захарян, с вами голодный до литературы канал Армен и Федор, и мы продолжаем читать и обсуждать Улисса. Или кучу навоза, в которой копошатся черви, заснятую кинематографическим аппаратом через микроскоп. Как сказал о романе Джойса на Первом Всесоюзном съезде советских писателей современник Эйзенштейна Карл Радек, определенно разбиравшийся в навозе лучше, чем в кинематографии. Итак, восьмая глава. Листригоны. Если вы смотрели наш нулевой вводный эпизод о том, как и зачем читать Улисса, то можете вспомнить, что в качестве одной из стратегий прохождения этой книги я предлагал начинать чтение именно с восьмой главы, а потом уже переходить к первой, второй и так далее. Восьмой эпизод замечателен и уникален во многих отношениях, но прежде всего вот почему. Пожалуй, самым известным стилистическим приемом Улисса является так называемый «поток сознания». Для многих само имя Джойса стало синонимом потока сознания как метода. Так вот, восьмой эпизод – это канонический образчик того, как работает эта джойсовская техника. И если бы в палате мер и весов нужно было бы положить один из эпизодов Улисса на витрину с табличкой «Поток сознания Джойса», то восьмой эпизод был бы, пожалуй, среди трех самых очевидных кандидатов на эту роль, наряду с третьим и восемнадцатым. Три колодца сознания трех главных героев Джойса – Стивена, Блума и Молли. В предыдущих выпусках мы уже обсуждали, как эта техника работает с точки зрения восприятия читателя. А сейчас я бы хотел подробнее остановиться на самой механике метода, взглянуть на нее с позиции автора. Итак, одно из главных заблуждений в отношении потока сознания Джойса заключается в том, что Джойс здесь якобы фиксирует то, как работает мозг человека. Буквально конспектирует внутреннюю речь в момент ее рождения. Что его метод – это что-то вроде таракана в голове. То есть жучка, который записывает все, что там происходит. Однако это не так. И Сергей Эйзенштейн, восхищавшийся Джойсом, не случайно отмечал – в языковой кухне литературы Джойс занимается тем же, чем я брежу в отношении лабораторных изысканий в области киноязыка. Нет, поток сознания Джойса – это не стенограмма мозга. Это искусный художественный прием, в основе которого лежит техника монтажа. Представьте себе любую монтажную программу, в которой режиссер монтажа сводит вместе несколько разных дорожек. Вот дорожка с видео, вот дорожка с основным звуком, вот с интершумом, с музыкой. Словом, примерно так выглядит сырой материал. И это именно то, с чем работает Джойс. Первая дорожка – это течение мысли Блума, та самая стенограмма сознания. Вторая – это поток визуальных образов, то, что Блум видит. Вывески, люди, звери и так далее. Третья – то, что он слышит. Слова приветствия, окрики посетителей трактира, стук палки слепого. Четвертое – вкусы. Пятое – запахи. И этот перечень можно продолжать до тех пор, пока мы не перечислим абсолютно все, что врывается из внешнего мира во внутренний и воздействует на него. Наконец, есть и еще одна дорожка. Назовем ее подсознательная. Это то, что переводчик Улисса Сергей Харужий, который здорово объяснял, как работает этот метод в своей книге «Улисс в русском зеркале», охарактеризовал как «стойкие, глубоко сидящие мотивы, которые незримо присутствуют в сознании всегда и всюду и могут проявиться когда угодно и где угодно». У Блума это прежде всего постоянно всплывающие мысли об измене жены и их совместной молодости, а также о смерти сына Руди и смерти отца. Однако далеко не только они. Скажем, обратите внимание на такую деталь. В шестом эпизоде на кладбище Блум видит, как крыса убегает в подвал и представляет, как она вскоре будет лакомиться свежим покойничком, стариной Пади Дигнамом. И все. Эту крысу из него теперь не выбьешь, в смысле из Блума. Она всплывает в его мозгу немногим реже Буяна Бойлана в 7, 8, 11 и 15 эпизодах. Так вот, поток сознания Джойса – это прежде всего колоссальная работа в технике монтажа, благодаря которой из этих разрозненных потоков, из этих отдельных дорожек Джойс создает единое целое. И именно за счет того, что все эти дорожки Джойс искусно склеивает по кусочкам в одну единственную, его поток сознания становится настолько плотным, насыщенным и сжатым. Именно поэтому концентрация образов, внутренних событий, отсылок, воспоминаний и ощущений в этом тексте так высока. Вот, например, один из самых первых эпизодов 8 главы, когда мистер Блум кормит чаек. Сначала в тексте появляется визуальный образ. Чайки, кружа, снижались. На это сразу следует отклик сознания Блума. Ищут себе поживу. А ну-ка! Эти слова уже сопровождают физическое действие. Мистер Блум бросает чайкам листовку, возвещавшую, что Илья грядет. Пока она летит вниз, он успевает подумать: «Илья грядет, скорость 32 фута в сек». И тут строчка обрывается, потому что ее отсекает визуальный образ. Комок бумаги упал в лиффе, так что Блум не додумывает мысль до конца. А вместо этого следует очередной отклик на увиденное. Только в этот раз не на что-то, что произошло, а на что-то, чего не произошло. Смотри дорожку с невысказанными ожиданиями. Чайки не приняли листовку за пищу и не бросились на нее, чего Блум ожидал. Поэтому он думает: не обманулись. Не такие уж полные дураки. Наконец, в этой точке срабатывает ассоциативное мышление. И Блума настигает воспоминания. Когда я в тот день черствый пирог выбросил за борт короля Эрина, небось подобрали в полсотни ярдов за кормой. Соображают. После чего мысль стремительно утекает куда-то в сторону и доходит аж до Шекспира, пока ее не прерывает окрик торговки. «Яблоки, яблоки, пенни пара, пенни пара!» И этот звук, врезаясь в текст, перенаправляет мысль Блума. В это время они из Австралии, должно быть. Конечно, уже не чайки и не сонеты Шекспира, а яблоки. Видите, поток сознания в Улиссе – это не диктофон в мозгу персонажа, а скорее мастерская работа режиссера футбольной трансляции, который в прямом эфире переключается между десятком различных камер и каждую минуту выбирает, куда именно направить фокус прямо сейчас. Однако восьмой эпизод замечателен не только тем, что в нем в полной мере расцветает один из главных джойсовских методов. Листригоны – это еще и карманный путеводитель по той россыпи стилистических приемов, которые использует в Улиссе Джеймс Джойс. Прежде всего, это, конечно, неологизмы. Или оказионализмы, или индивидуально-авторские неологизмы. Да, нам нравится иногда читать ваши обсуждения в комментариях. И нет, выпуски проекта не записаны давным-давно в одной далекой-далекой галактике. Словом, используем компромиссный термин – джейсологизмы. Стукопыт глухозвук. Или, например, плащезантрость. Так Блум думает, провожая взглядом Кэшела Бойла О'Коннора Фитцморриса Тиздела Фаррелла, который всегда прогуливается с висящими на руке плащом, зонтом и тростью. Это внутренние и конечные рифмы и переклички. Old fish at table, young flesh in bed. Оригинально переданное в русском Улиссе как «Устрицы не станет жалкий омлет, небось в постели отлет». Или один из лейтмотивов эпизода. «Унылая тощая чайка, куда ты летишь, отвечай-ка». Здесь, кстати, любопытный момент. В любом другом случае такое количество внутренних рифм во внутренней речи могло бы показаться неправдоподобным. Но Блум – рекламный агент. Он постоянно думает двустишиями и слоганами. А потому городской пульс вывесок и объявлений органично направляет его мысль, задает ей форму и ритм. В том числе Блум постоянно возвращается и к особо отвратившей его рекламе. Помните, мы подвешивали это ружье в 5-м эпизоде? Так вот, это было объявление в газете с рекламой паштета. Раздел холодного мяса, напечатанное прямо под некрологами. Как живется в доме без паштета в сливе? Тоскливо. Наконец, 8-й эпизод – это бесчисленные переливы аллитераций и ассонансов. Причем они начинаются с первых же строчек, знаменитых описаний кондитерской витрины. Pineapple rock, lemon plat, butterscotch. A sugar sticky girl shoveling scoopfuls of creams for a Christian brother. Передавать эти фонетические каденции на другом языке очень сложно. В эпизоде о переводе Лолиты мы показывали, как Набокову приходилось сплошь и рядом заменять одни слова на другие, чтобы сохранить звукопись. Но Набоков переводил свою собственную книгу. Переводчик же, как правило, не может позволить себе так свободно обращаться с чужим текстом. Потому в русском Улиссе аллитерации не всегда звучат именно там, где они встречаются в английском. Однако Харужий постарался передать сам принцип, и он без труда ощущается в русском тексте. Например, в таких фрагментах: «Шел мимо витрин шелковой торговли» или «Кусая коростовые костяшки». Вообще, одним из самых частых вопросов первых недель Джойс-проекта стал следующий. А есть ли смысл в принципе читать этот роман не в оригинале? Короткий ответ – да, есть. А более подробно мы поговорим о принципиальной переводимости Улисса в эпизоде, посвященном 14 главе. Однако уже здесь, в 8-м эпизоде, есть один важный и показательный с переводческой точки зрения эпизод, на который мне бы хотелось сейчас обратить ваше внимание. Помните, в одном из открывающих фрагментов главы появляется листовка, которую дает Блуму волонтер из Ассоциации молодых христиан. Блум бросает на нее взгляд и читает: «Сердце сердцу весть подает. Блу?» И в эту секунду думает: «Блум? Неужели про меня?» Чуть позже мы поговорим, почему этот эпизод важен для романа с содержательной точки зрения, а пока заметим, Блум готов узнать себя в этой листовке. В оригинале происходит вот что. Блум берет листовку и читает. Blue? Me? No. Blood of the Lamb. Кровь Агнца. Отсылка к откровению Иоанна Богослова. Эта игра в узнавание удается Джойсу потому, что фамилия Блум и слово «blood» – «кровь» начинаются с одного и того же сочетания букв – B-L-O-O, что может быть и началом слова «blood», что в итоге и написано на листовке, но и фамилией героя – «Блум», что и вводит его в заблуждение. Сложность этой ситуации для перевода очевидна. Слова «кровь» и «блум» начинаются с одного и того же буквосочетания в английском, немецком, в скандинавских языках, но что делать всем остальным? Давайте отправимся сейчас за три моря и посмотрим, как решали эту задачу в трех португальских переводах Улисса, выполненных в Бразилии. В португальском языке не только кровь – это совсем не похожее на blood слово sangue, но вообще нет ни одного слова, которое бы начиналось с буквосочетания B-L-O-O. Итак, в первом переводе Улисса на португальский переводчик Антонио Уайш выбрал следующее решение. Blue sangue. Eu? No. Sangue do Anjo. Довольно спорный подход, поскольку посмотрите, что сделал Уайш. Он совместил здесь перевод с непереводом. И сохранил blue как артефакт оригинального текста, и тут же дал его перевод. Sang. Первый слог слова sang. Кровь. Несколько десятилетий спустя следующий переводчик Улисса в Бразилии Бернардино да Сильвейра Пинейро также капитулировала перед этой задачей. Кто-то может назвать ее решение менее неудачным, чем сохранение и оригинала, и перевода, которое было в прошлом случае, но, на мой взгляд, это не столько решение, сколько его отсутствие. Blue? Eu? No. Sangue do Cordeiro. Пинейро оставила blue в тексте вообще без перевода. Что, с одной стороны, да, позволяет догадаться об этом каламбуре тем, кто владеет английским, или хотя бы знает, что слово «кровь» в английском начинается с того же «блуквосочетания», что и «блум». Но, с другой стороны, получается несколько абсурдно. Блум начинает читать «блу», запинается и продолжает сначала совершенно с другого слога «сан». Наконец, только в 2012 году бразильский переводчик Каэтану Валдригеш Галинду представил миру своего Улисса, где он наконец-то предложил адекватное решение этой задачи. Blue, eu, não. Bloco jovem do sangue do cordeiro. То есть фразу Blood of the Lamb, кровь Агнца, которую Джойс использовал для переклички с Bloom, Галинду сохранил, но отодвинул чуть дальше и добавил в начало словосочетание «блоку жовы». Получилось, что все вместе это можно перевести примерно как «молодежная ассоциация крови Агнца». И очевидно, что речь здесь идет о каком-то религиозном явлении. Но главное, ему удалось передать эту игру в узнавание на своем родном языке, начать обе строчки с одного и того же буквосочетания. То есть подарить читателю перевод не буквальный, но эквивалентный. Однако заметьте, в Бразилии это получилось сделать только с третьей попытки. А первый же полный русский перевод Улисса, перевод Хинкиса и Харужева, блестяще справился с этой задачей, добавив в начало листовки обращение «блудный сын». И получилось «блу» про меня? Нет, «блудный сын» — кровь Агнца. Отличное, на мой взгляд, решение довольно интересной переводческой задачи, рассказ о котором давайте считать за своеобразный пролог к теме переводов Улисса. Такое ружье, которое мы сейчас подвесим, и оно еще несколько раз выстрелит в будущем, а громче всего в быках Гелиоса. Итак, из вашей любимой рубрики «Переводы» возвращаемся в восьмой эпизод. При всем том, о чем мы поговорили выше, он не становится исключительно триумфом стиля. Нет, на содержательном уровне здесь обнаруживаются те же плотность и насыщенность, что и на формальном. Казалось бы, в этой главе почти ничего не происходит. Мистер Блум прогуливается по Дублину, заходит перекусить и прячется в воротах музея. Однако, за этим непримечательным фасадом скрываются настоящие сокровища. Например, эта самая листовка, которую подают Блуму. Он бегло ее просматривает, а потом выбрасывает чайкам в дублинскую реку Лиффи. Листовка уплывает, это мы запомним, потому что она, скажем так, еще всплывет. Однако сейчас чайки даже не бросаются на нее, приняв, например, за хлеб. Они остаются полностью безразличны к «Илья грядет со скоростью 32 фута в сек», безразличны к духовной пище и реагируют только тогда, когда Блум кидает им пирожок, пищу материальную, потому что именно еда – движущая сила всего живого. Голод становится одним из главных лейтмотивов эпизода. Голодные чайки доедают все вплоть до крошек. Учитель покупает голодным ученикам ириски, и даже пикник, который вспоминает Блум, был у горы Sugarloaf. На первый взгляд, просто имя собственное, но это значит «сахарная голова». Снова съестное. Наконец, голоден и сам мистер Блум, и, конечно, прожорливо голодны гротескно изображенные посетители столовой Бертона. У стойки взгромоздились на табуретах, в шляпах на затылок, за столиками требуют еще хлеба без доплаты, жадно хлебают, поволчьи заглатывают сочащиеся куски еды, выпучив глаза, утирают намокшие усы. И здесь мы, конечно, вспоминаем, почему эта глава перекликается с приключением Одиссея у листригонов. Ведь листригоны – это племя каннибалов, на остров, в котором случайно попал Одиссей. К счастью, не попав к ним на обед. Также и Блум, наблюдая эту чавчавкающую, грызущую, булькающую массу, спешно удаляется в другое заведение. Но посмотрите, как он это делает. Мистер Блум в нерешительности приложил два пальца к губам. Взгляд его говорил: «Не здесь, не вижу его. Прочь, не выношу свиней за столом». Согласитесь, в этом весь Блум. Он настолько не хочет кого-нибудь обидеть своим поведением или показаться высокомерным, что не просто разворачивается и выходит, как сделал бы это, например, Джон Генри Ментон. Нет. Он делает вид, что кого-то высматривает, не находит и потому вынужден уйти. Наверняка многие из вас тоже так делали, я, по крайней мере, такое за собой припоминаю. И это, конечно, один из удивительных талантов Джойса так точно подмечать несколько стыдные детали человеческого поведения и так естественно встраивать их в свой текст. К тому же, как здорово это характеризует Блума. Вообще, восьмой эпизод становится нашей возможностью наконец-то узнать его по-настоящему. Листригоны – это точка, где внутренний мир перестает быть внутренним. Джойс выворачивает его наизнанку, и через детали, через обрывки мыслей и воспоминаний мы узнаем о Блуме очень многое. Во-первых, сердце Блума, совсем как у Дона Руматы, полно жалости. Он чуткий и сочувствующий. Жалеет сестру Стивена, которую видит перед витриной аукциона в каком-то жалком платье. Жалеет рекламщиков, которые вынуждены целый день таскаться вдоль дублинских канав с надетыми на себя билбордами и зарабатывать этим на хлеб с похлебкой. Жалеет миссис Брин, у которой муж сходит с ума. Жалеет миссис Пьюрфой, которая третий день в родах и все никак не родит. Жалеет слепого, которому трудно самостоятельно перейти дорогу. Наконец, жалеет себя. И в какой-то момент задумываешься, а не является ли Леопольд Блум, да-да, тот самый предельно атеистичный Леопольд Блум Аида, новым воплощением Христа. Он берет эту листовку и читает: «Грядет, грядет, грядет. Блу? Про меня? Не тот ли это Мессия, что грядет? Или все-таки нет? Блу, блудный сын, кровь Агнца. Может быть, просто показалось, обман зрения, параллакс. Еще один лейтмотив этой главы. Во-вторых, Блум очень раним. Лучше всего это отражено, конечно, в последнем эпизоде, когда он направлялся к музею, и вдруг соломенная шляпа блеснула на солнце, рыжие штиблеты, брюки с манжетами. Так и есть. Так и есть. Это Буян Бойлан, продюсер и через несколько часов уже официально любовник Молли Блум. Для Блума Бойлан – это тот, кого нельзя называть. Он, как обычно, не произносит его имени, избегает его даже про себя. Но как же тогда читателю узнать, что это именно Бойлан, если его имя не прозвучит? Как угадать, что именно от него Блум прячется в воротах музея и думает: «Спасен»? Конечно, по его пестрому костюму. В нем есть как минимум одна очень характерная деталь – соломенная шляпа. Помните, в шестом эпизоде, когда погребальная карета везет Падди Дигнама ко вратам Аида, то все встречные дублинцы по традиции отдают дань уважения покойнику. Так вот, все горожане в обычных котелках, и только один из них в соломенной шляпе – Буян Бойлан. В соломенной шляпе огородного чучела. Потому что именно эту роль он сегодня играет. Страшила, который вызывает наружу потаенные страхи Леопольда Блума. Наконец, в-третьих, Блум необычайно любопытен. Ему сладостно интересен мир. Интересно, вот слепой, он, наверное, по-разному ощущает разные цвета, когда трогает предметы. Или рекламное объявление на борту лодки. Интересно, оплатит ли за него рекламодатель? Ведь нельзя владеть водой, как ты будешь продавать рекламные места на воде. Вода никогда не та же, она вечно новая, вечно струится в потоке, вечно изменяется. И совсем как эта река меняется Леопольд Блум. Течение его мысли то и дело выносит нас в океан прошлого и оставляет с, возможно, главным вопросом восьмого эпизода, к которому нам очень скоро нужно будет вернуться. Вспоминая молодость и их жизнь с Молли до смерти Руди, Блум думает: «Я был тогда счастливей. Хотя, был ли это я? И сейчас я, это я ли?» Листригоны становятся таким образом путешествием не только в пространстве, по улицам Дублина, но и во времени, по закоулкам памяти. Удивительным путешествием не одного, но нескольких Блумов. Не только Одиссея, но и всей его команды. Одиссея 2 года назад, Одиссея 20 лет назад и Одиссея 20 минут назад. Листригоны становятся самой текучей, переменчивой, поточной главой Улисса, где друг друга дополняют поток мыслей, поток образов, поток звуков, поток воды, поток слов. А начинается все с простой витрины. Ананасные леденцы, лимонный цукат, сливочные тянучки. И под воздействием игры разума Леопольда Блума и великого режиссерского дарования Джеймса Джойса этот невинный сладко-праздничный образ превращается в картину умирания всего живого, в пестрой леденцовой обертке. Газ, потом твердые частицы, потом возникает мир, потом остывает Потом несется в пространстве одна мертвая оболочка, заледенелая корка, вроде ананасного леденца. Если мир не остынет и не превратится в летящий вне времени и пространства ананасный леденец, то ровно через неделю мы встретимся снова в 9-м эпизоде, где к нам наконец-то вернется наш друг, поэт, бродяга и пес-бедолага Стивен Дедал. И мы окунемся в неповторимый и призрачный мир Уильяма Шекспира. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал Армен и Федор. До следующего эпизода.